Проснувшись, я обнаружил, что нахожусь в новом, совершенно незнакомом зеленом мире. Ну и удивился же я. Ведь прежде я не видел ни одного лесного дерева. Головокружительной высоты, прямые, точно копья, они горделиво поддерживали свои зеленые своды. Освещенные солнцем, тихо и легко шелестела листва. А вокруг с радостными криками носились птицы. Чтобы собраться с мыслями, я немного постоял на голове, а потом громко закричал им: «Доброе утро! Кто хозяин этих чудесных мест? Надеюсь, здесь нет хемулей? У нас нет времени. Мы играем», — отвечали птицы, ныряя головой вниз в густую листву. И тогда я пошел прямо в лес. Земля, одетая мхом, была теплой и очень мягкой, а листья папоротника отбрасывали на нее глубокую тень. Целые полчища никогда прежде не виданных мной ползающих и летающих букашек окружали меня, однако они были слишком маленькими, чтобы говорить с ними о серьезных делах. Под конец я наткнулся на пожилую ежиху, сидевшую в одиночестве и драившую ореховую скорлупу. «Доброе утро!» — поздоровался я. «Я одинокий беглец, рожденный при самом необыкновенном сочетании звезд». «Вот как!» «Не проявляя особого интереса к моей особе», — ответила ежиха. «Я работаю. Из скорлупки выйдет мисочка для простокваши». «Да!» — протянул я и вдруг почувствовал, что хочу есть. «Кто же хозяин этих чудных мест?» «Никто. Все», — ответила, пожимая плечами ежиха. «И я тоже?» — спросил я. «Пожалуй», — пробормотала ежиха, полируя свою будущую мисочку для простокваши. «Но, фру ежиха, вы точно уверены, что хозяйка этих мест не какая-нибудь хемулиха?» Продолжая беспокоиться, спросил я. «Кто это? Кто это такая?» — спросила ежиха. «Подумать только. Счастливица никогда в жизни не видела хемулихи. У них ужасно большие ноги и никакого чувства юмора», — объяснил я. «У них огромные, чуть приплюснутые морды, а волосы растут беспорядочными клочьями. Хемулихи никогда не делают то, от чего бывает весело, а только то, что необходимо, и постоянно говорят вам о том, что бы они сами сделали, будь на вашем месте, и, о боже!» — воскликнула ежиха и, попятившись, скрылась в зарослях папоротника. «Ну и ладно», — слегка обидевшись, подумал я, ведь я мог значительно больше рассказать о хемулихах. «Раз у этих мест нет хозяина, и они принадлежат всем, значит, и мне тоже. Что бы мне теперь такое предпринять?» Идея, как это всегда со мной бывает, пришла внезапно. В голове у меня что-то щелкнуло, и все стало ясно. Если на свете мумий-тролль, и если есть свободные места, совершенно точно здесь будет дом. Какая восхитительная мысль! Дом, который я сам построю. Дом, хозяин которого я один. Неподалеку я обнаружил и ручей, и зеленую полянку, казавшуюся очень подходящей для мумий-тролля. В излучине ручья нашелся даже песчаный бережок. Я взял щепку и стал чертить на песке свой будущий дом. Побольше уверенности. Я точно знал, каким должен быть дом мумий-тролля. Высоким, узким, украшенным множеством балкончиков, лестниц и башенок. На верхнем этаже я построил три маленькие комнатки и чулан для всяких штучек-дрючек. Ну, сами знаете. Нижний же этаж целиком занимала большая шикарная гостиная. К ней я пристроил застекленную веранду, откуда мне предстояло, сидя в кресле-качалке, смотреть на бегущий мимо ручей. А на столике передо мной должен был стоять огромный стакан сока, и рядом с ним возвышаться гора бутербродов. Перила веранды опирались на столбики с узором в виде сосновых шишек, а остроконечную крышу я украсил красивой деревянной луковицей и решил когда-нибудь в далеком будущем позолотить ее. Я долго размышлял над тем, как мне быть с традиционной печной дверцей, пережитком тех времен, когда все мумий-тролли жили за печкой, пока кто-то не изобрел паровое отопление. В конце концов я решил отказаться от медной дверцы и вместо этого вывел большую печь в стенке гостиной. Вообще, весь дом благодаря печке казался каким-то необычайно уютным. А я был просто очарован моим собственным прекрасным произведением, поднимавшимся на рисунке с непостижимой быстротой. Должно быть, тут проявились мои врожденные способности, а также талант, рассудительность и самокритичность. Но так как никогда не следует хвалить то, что создано тобою, я просто дал вам описание этого дома. Внезапно мне стало холодно. Тень от папоротников росла, росла и мало-помалу накрыла весь лес. Вечерело. От усталости и голода у меня закружилась голова, и я только и думал о ежихиной мисочке для простокваши. К тому же у нее дома могла случайно заваляться краска, которой можно будет позолотить купол в виде луковицы на крыше будущего дома мумитролей, и устало, передвигая одеревеневшие ноги, я побрел по темнеющему лесу. Ежиха мыла посуду. «Подумать только!» — воскликнула она при виде меня. «Он снова здесь! Только ни слова о хемулях!» Махнув лапкой, я ответил. «Хемули, любезная фрау, для меня теперь ничто. Я построил дом». Скромный двухэтажный дом. Я очень счастлив, но очень устал. А прежде всего ужасно голоден. Я привык есть 5 часов, и мне надо бы немного золотой краски для луковицы на... Вот оно что! Золотой краски! С кислой миной перебила меня ежиха. Ты явился как раз, когда я мою посуду. Свежая простокваша еще не готова, а вчерашнюю я съела. — Ну и ладно, — ответил я, — одной мисочкой простокваши больше, одной меньше. Не так уж важно для искателя приключений. Но я прошу вас, любезная фрау, оставьте посуду и взгляните на мой новый дом. Ежиха подозрительно посмотрела на меня, вздохнула и вытерла лапки полотенцем. — Так и быть, — сказала она, — придется потом снова воду подогревать. — Где этот дом? Далеко отсюда? Я пошел вперед. Но всю дорогу от внезапно охватившего меня дурного предчувствия у меня дрожали ноги. — Ну? — спросила ежиха, когда мы приблизились к ручью. — Любезная фрау, — осторожно начал я, показывая на дом, который начертил на песке, — вот таким я представляю его себе. Перила веранды опираются на столбики с узором в виде сосновых шишек. То есть, если вы, фру, одолжите мне лобзик... Я был совершенно сбит с толку. Дорогой читатель, вы поймете, я так вжился в мечту об этом доме, что уверился, будто он в самом деле уже построен. Это, конечно, свидетельствует о богатстве моей фантазии, необычайной особенности, которая в будущем отметит мою жизнь и жизнь моих близких. Ежиха долго смотрела на меня. Потом, наконец, что-то пробормотала. К счастью, слов я не разобрал. Я отправилась в освояси домывать посуду. Я залез в ручей и, ни о чем не думая, побрел в прохладной воде. Ручей тек причудливо и неспешно, как обычно текут ручьи. Местами он был такой мелкий и прозрачный, что на дне его просматривался каждый камешек, а когда углублялся, становился темнее и спокойнее. Яркое багровое солнце стояло низко на горизонте. Его лучи, просвечивавшие среди сосновых стволов, били мне прямо в глаза, и я, ослепленный, брел все дальше и дальше. Наконец в голове у меня опять щелкнуло. Если бы я и в самом деле построил дом вон на этом красивом лужке, поросшем цветами, то весь лужок был бы испорчен, не так ли? Дом следовало бы построить рядом. А рядом с лужком места для постройки не было, понятно? И подумать только, что я стал бы домовладельцем. Разве домовладелец может быть одновременно искателем приключений? Не может, следовало бы мне сказать. Дальше. Подумать только. Если бы я на всю свою жизнь обзавелся такой соседкой, как ежиха. Скорее всего, она из обширного ежового рода, который, видимо, такого же нрава, как и она сама. Стало быть, я избежал целых 3 больших бед и должен испытывать чувство глубокого удовлетворения. Теперь задним числом я рассматриваю постройку дома как свой первый большой жизненный опыт, имевший величайшее значение для моего дальнейшего развития. Одним словом, сохраняя свободу и самоуважение, я мог брести по ручью и дальше, но мысли мои были прерваны каким-то веселым коротеньким звуком. Посреди ручья стрекотало красивое водяное колесо, сделанное из колышков и лопастей. Я остановился в удивлении. И тут же услыхал, как кто-то говорит. «Это эксперимент. Счетчик оборотов». Я приоткрыл глаза и увидел, что из черничника высовывается пара длинных-предлинных ушей. «С кем имею честь?» — спросил я. «Фредриксон», — ответил обладатель длинных ушей. «А ты сам кто?» «Мумитроль», — ответил я. «Беглец, рожденный при самом необыкновенном сочетании звезд». «Каком-каком?» — спросил Фредриксон с заметным интересом. Я очень этому обрадовался, потому что впервые услышал разумный, интеллигентный вопрос. Я вылез из ручья и, сев рядом с Фредриксоном, стал рассказывать ему о всех знаках и предзнаменованиях, сопровождавших мое появление на свет. Он ни разу не прервал меня, слушая мой рассказ о красивой маленькой корзиночке и газетной бумаге, в которой якобы меня нашла Хемулиха, и о моем ужасном детстве в ее ужасном доме, где меня никто не понимал. Я о приключении на весеннем льду. Поскольку в рассказе всегда надо сосредоточиваться на самом главном, историю с домом и ежихой я опустил. Зато подробно описал мое драматическое бегство и ужасное странствие по вересковой пустоши. А под конец объяснил Фредриксону, что решил стать искателем приключений. Когда я умолк, Фредриксон, слушавший меня очень внимательно и изредка в нужных местах, помахивавший ушами, долго думал и, наконец, сказал: «Удивительно». «Да чего удивительно?» «Конечно, с благодарностью», — произнес я. «А Хемули просто отвратительно», — заявил Фредриксон, и, рассеянно вытащив из кармана пакет с бутербродами, отдал мне половину, пояснив: «Ветчина». Потом мы с ним немного посидели, глядя, как заходит солнце. За время моей долголетней дружбы с Фредриксоном я не раз удивлялся тому, как он может успокаивать и убеждать, не произнося сколько-нибудь значительных и громких слов. Хотя это может показаться странным, я все-таки намерен продолжить свой рассказ. К моему вящему удовольствию день кончился чудесно, и я рекомендую каждому, у кого неспокойно на душе, посмотреть на искусно сделанное водяное колесо, которое стрекочет посреди ручья. Искусству изготовлять такие колеса я научил позднее моего сына Мумитроля. Это делается так: вырезают два маленьких колышка и втыкают их в песчаное дно ручья на некотором расстоянии друг от друга. Затем находят четыре длинных листа и протыкают их прутиком, чтобы они вместе составили что-то вроде звездочки. Эту несложную конструкцию укрепляют двумя тоненькими веточками. Под конец прутики с листочками осторожно кладут на распорки, и водяное колесо начинает вертеться. Когда в лесу совсем стемнело, мы с Фредриксоном вернулись на мой зеленый лужок и легли спать. Мы провели ночь на веранде моего дома, хотя Фредриксон об этом и не подозревал. Во всяком случае, мне стало совершенно ясно, какой будет узор у столбика в перил в виде сосновых шишек. Я знал, как надо сконструировать лестницу, ведущую на верхний этаж. Я был уверен в том, что дом готов. И мне больше не надо было думать об этом. Единственное же, что имело значение, я нашел своего первого друга, и таким образом для меня началась настоящая жизнь. Вторая глава, где я ввожу в свои мемуары зверька по имени Шнырек и Юксаре. Представляю читателям Дронта Эдварда и даю яркое описание речного парохода «Морской оркестр» и его несравненной команды. Шнырек — маленький зверек, который шныряет, то есть необыкновенно торопливо и легкомысленно снует туда-сюда, опрокидывая и теряя по пути все, что можно. В то утро, проснувшись, я увидел, что Фредриксон закидывает в ручей сеть. «Привет!» — поздоровался я. «Здесь водится рыба?» «Нет», — ответил Фредриксон, — «это подарок ко дню рождения». Реплика была совершенно в духе Фредриксона. Он просто хотел сказать, что рыболовную сеть получил в подарок от племянника, который сам сплел ее и очень огорчился бы, если бы сеть не побывала в воде. Слово за слово, и я узнал, что племянника зовут Шнырек, — и что родители его погибли во время генеральной уборки. Этот зверек жил теперь в банке из-под кофе, ну, той, что голубого цвета, и коллекционировал главным образом пуговицы. Рассказ Фредриксона не отнял много времени, а, впрочем, может, и отнял. Но сам Фредриксон никогда и не поведал бы больше за один раз. Затем он поманил меня легким движением уха и повел в лес. Когда мы подошли к кофейной банке шнырька, Фредриксон вытащил кедровый свисток с горошиной внутри и трижды свистнул. Крышка от банки моментально отскочила, оттуда выпрыгнул шнырек и кинулся к нам. «Доброе утро!» — с нескрываемой радостью закричал он. «Вот здорово! Как раз сегодня ты и собирался устроить мне большой сюрприз. Кто это с тобой? Какая честь для меня! Жаль, что я не успел еще прибрать в банке». «Не смущайся», — сказал Фредриксон. «Это муми-тролль. Здравствуйте». «Добро пожаловать!» — закричал Шнырек. «Я сейчас! Извините, мне надо взять с собой кое-какие вещи!» Он исчез в своей банке, и мы услышали, как отчаянно он там роется. Через некоторое время Шнырек снова появился с фанерным ящичком под мышкой, и дальше мы пошли уже втроем. «Племянник!» — произнес вдруг Фредриксон. «Ты умеешь писать красками и рисовать?» «Еще бы!» — воскликнул Шнырек. «Однажды я нарисовал карточки всем моим кузинам. Каждый по карточке, с указанием места за праздничным столом. Может, и тебе надо нарисовать такую глянцевую, шикарную карточку или написать какие-нибудь изречения? Извини, но что именно тебе нужно? Это связано с твоим сюрпризом?» «Это тайна», — ответил Фредриксон. Тут Шнырек так разволновался, что начал подпрыгивать. Шнурок, которым был завязан ящичек, развязался, и на поросшую мхом землю вывалилось все его имущество. Медные спиральки, резиновая подвязка, сережки, двойные розетки, сушеные лягушки, ножи для сыра, окурки сигарет, масса пуговиц и, среди прочего, открывалка для минеральной воды. «У меня был такой хороший шнурок, но он потерялся. Извините», — пропищал Шнырек. «Ничего-ничего», — успокоил Шнырька Фредриксон, складывая все снова в ящичек. Потом он вынул из кармана обрывок веревки, перевязал ящичек, и мы пошли дальше. Поглядев на уши Фредриксона, я понял, что он переполнен своей тайной и очень волнуется. Наконец мы остановились возле заросли орешника, и Фредриксон, повернувшись, серьезно посмотрел на нас. «Твой сюрприз там?» — благоговейно прошептал Шнырек. Фредриксон кивнул. Мы торжественно пробрались сквозь заросли и очутились на поляне. Посреди поляны стоял пароход. Большой пароход. Широкий, устойчивый, такой же надежный и крепкий, как сам Фредриксон. Я ничего не знал о пароходе, но меня тут же охватило какое-то мгновенное, доселе мне незнакомое, сильное чувство, можно сказать, возникла идея парохода. Мое сердце, сердце искателя приключений, гулко забилось и на меня повеяло дыханием свободы. Я представил, как Фредриксон мечтал об этом пароходе, мысленно видел, как он чертил его, как шел каждое утро на поляну, чтобы его построить. Должно быть, он занимался этим уже давно, но никому об этом не рассказывал, даже Шнырьку, и, опечалившись, я чуть слышно спросил: «Как ты назвал пароход?»
«Морской оркестр», — ответил Фредриксон. «Так назывался сборник стихотворений моего брата. Слова будут написаны небесно-голубой краской».
«И это можно сделать мне?» «Да», — прошептал Шнырек. «Это правда. Клянешься хвостом. Извини, а что, если я выкрашу весь пароход в красный цвет? Можно? Тебе это понравится?»
Фредриксон кивнул, только предупредил, чтобы племянник не закрасил ватерлинию.
«У меня как раз есть большая банка красной краски!» — радостно затараторил Шнырек. Он так волновался, что у него дрожали усы. «И маленькая банка небесно-голубой! Какая удача! Вот здорово! А сейчас мне надо домой приготовить вам завтрак и прибраться в банке». И он тут же исчез. Я снова посмотрел на пароход и сказал Фредриксону: «Какой ты молодец!» Тут Фредриксон разговорился. Он говорил очень много, и все больше о конструкции своего парохода. Потом вытащил бумагу и перо и стал показывать на чертеже, как будут работать колеса.
Я не все понимал, но видел, Фредриксон чем-то огорчен. Кажется, у него что-то не ладилось с рулем. Я очень ему сочувствовал, но полностью разделить его переживания не мог. Ах, вопреки всему, есть несколько областей, где мой талант не проявлялся так, как этого хотелось бы. И одна из этих областей — машиноведение. Меня больше заинтересовал маленький домик с остроконечной крышей, который поднимался в самом центре парохода. — Ты живешь в этом домике? — спросил я. — Он похож на беседку для мумий-троллей. —
Это навигационная каюта. Чуть недовольно заметил Фредриксон, и я погрузился в свои мысли. Домик был слишком обыкновенный. На мой вкус окна можно было сделать куда интересней. На капитанском мостике были бы уместны легкие поручни с выпиленными на них фигурками обитателей моря. А крышу надо было бы украсить деревянной луковицей, которую, пожалуй, можно было позолотить. Я отворил дверь каюты. Кто-то лежал на полу и спал, прикрывшись шляпой.
«Это кто, ваш знакомый?» — удивленно спросил я у Фредриксона.
Заглянув через мое плечо, Фредриксон сказал: «Юксере». Я стал его рассматривать. Мягкий, странного, пожалуй, светло-каштанового цвета, Юксере выглядел каким-то неопрятным. Шляпа на нем была очень старая, цветы, некогда украшавшие ее, давно завяли. Казалось, что Юксере давно не умывался и даже не любил это делать. Тут примчался шнырек и заорал: «Кушать подано!»
Юксере проснулся от крика, потянулся, словно кот, и, зевнув, сказал: «Хуп-хэф!»
«Позволь, а ты что делаешь на пароходе Фредриксона?» — грозно спросил шнырек. «Разве ты не видел, что там написано «Вход запрещен»?»
«Конечно, видел», — невозмутимо ответил Юксере. «Вот поэтому-то я здесь».
В этом был весь Юксере. Любая запрещающая что-то табличка, запертая дверь, даже просто стена тут же выводила его из сонливого состояния, в котором он находился. Стоило ему увидеть сторожа в парке, как усы его начинали дрожать. И тогда от него можно было ожидать самого неожиданного. А в промежутках он, как уже говорилось, спал или ел, или мечтал. Сейчас Юксере главным образом был настроен поесть. Мы направились к банке шнырька, где на видавшей виды шахматной доске красовался остывший омлет. «Утром я приготовил очень хороший пудинг», — стал объяснять шнырек, но, к сожалению, он исчез. «А это так называемый ленивый омлет». Омлет был подан на крышках от банок, и пока мы его ели, шнырек выжидающе смотрел на нас. Фредриксон жевал долго и старательно, и вид у него был довольно странный. Наконец он сказал: «Племянник, мне попалось что-то твердое».
«Твердое?» — удивился шнырек. «Должно быть, это из моей коллекции. Выплюнь, выплюнь скорей».
Фредриксон выплюнул, и мы увидели на его крышке от банки два черных зубчатых предмета.
«Извини меня», — воскликнул его племянник. — Это всего-навсего мои шестеренки. Хорошо, что ты их не проглотил.
Но Фредриксон не отвечал. Сморщив лоб, он долго глядел вдаль. И тогда шнырек заплакал.
— Попробуй все же извинить своего племянника, — сказал Юксере. — Видишь, как он расстроен.
— Извинить? — воскликнул Фредриксон. — За что же?
Он тут же вытащил бумагу и перо и стал показывать нам, куда надо поместить шестеренки, чтобы заставить крутиться винт с лопастями и лопаточные колеса. «Надеюсь, вы понимаете, что?» — начертил Фредриксон.
«Подумать только!» — закричал шнырек. «Мои шестеренки пригодились для изобретения Фредриксона. Непостижимо!»
Мы закончили обед в хорошем настроении. Воодушевленный этим происшествием, племянник Фредриксона надел свой самый большой передник и тут же принялся красить морской оркестр в красный цвет. Шнырек так старался, что и пароход, и земля, и изрядная часть орешника стали красными. А такого перемазанного в красный цвет зверька, как шнырек, мне в жизни видеть не приходилось. Название же парохода было выведено небесно-голубой краской. Когда все было готово, Фредриксон пришел взглянуть на работу племянника.
«Ну как,
— взволнованно воскликнул Шнырек. — Я очень старался. Я вложил всю свою душу, всего себя в эту работу.
— Оно и видно, — буркнул Фредриксон, поглядев на перепачканного с головы до ног племянника. Он посмотрел также на криво начерченную ватерлинию и хмыкнул. Хм. Затем, взглянув на название парохода, снова хмыкнул.
Хм. Хм. — Я неправильно написал? — забеспокоился Шнырек. — Скажи что-нибудь, а не то я снова заплачу. Извини, морской оркестр — такие трудные слова.
— Морской оркестр, — прочитал вслух Фредриксон и, еще немного подумав, сказал: — Успокойся, сойдет.
Шнырек вздохнул с облегчением и остатками краски докрасил кофейную банку. А вечером Фредриксон пошел проверять сеть в ручье. Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили в сети маленький нактоус, а в нем анероид. Нактоус — ящик со стеклянной крышкой для компаса, стоящий на палубе корабля. Анероид — металлический барометр, измеряющий атмосферное давление.
Я никогда не переставал удивляться нашим поразительным находкам.